Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа.
Девять часов семь минут, четверг, 25 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Я хотел предупредить,
что Анастасия Аношко только что отчудила. Она придумала нам не работать на празднике. Мы собирались работать 29 и 30 апреля.
И 1, 2 и 3?
Нет, никак нет. Никак нет. Значит, я напомню график этой программы прекрасной. Я всегда исходил из того, что понедельник — это просто понедельник. Таким образом, по моим старым нравам, я бы работал 29-е, 30-е, в среда, 1 мая, мы бы работали как в среду. А, соответственно, 2 мая был бы четверг, 3 мая — пятница и так далее. Понятно, да? Значит, и мы бы, соответственно, 5-е, что я сказал, 1-е, 2-е, 3-е, совершенно, да? 4-е, 5-е. Я бы работал 6-е, 7-е, 8-е, 9-е и 10-е. 11-е, 12-е, суббота, воскресенье бы отдыхал. Это вот такие старые нравы. И я также работал 1 января и так далее. Это когда во мне еще были силы, дорогуша. Когда я был молод и глуп. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Вот, значит, но теперь я уже сделался не молод и не глуп. И я понял простую вещь. Я вчера был на детском празднике в школе, и я видел, как люди прямо с детского праздника садились уже к чемоданам в своих багажниках, и их, да, добрые шоферы везли их в Шереметьево, понимаешь, а кого-то в Домодедово и так далее. И все они летели куда-то в Шри-Ланку, как я понимаю. Ну вот, понимаешь? То есть люди уже вчера массово начали улетать.
Да, это правда же.
Покидая этот прекрасный край. Я должен сказать, что температура воды в Дубае уже 28 давно. Я думаю, что уже недели две как. Нет, сейчас. Неделю точно уже 28 там температура воды. И, соответственно, люди летят развеяться.
Да, не улетают только те, кого начальство не отпустило.
Да, таким образом, да? Настя Аношко, она сказала мне, мы будем выглядеть очень глупо, если мы будем работать. Мы будем выглядеть странно, и нас будут считать какими-то нетрезвыми фриками, которые зачем-то сюда ездят и все это делают. Поэтому Настя Аношко запретила нам работать 29 апреля, 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая. У нас будет музычка. Вначале, я думаю, какая-нибудь пролетарская, а затем... Ну, 29-ю и 30-ю пролетарская, потому что она предвещает 1 мая. Это борьба трудящих за труд. Там трудящие трудят труд и натруживают себе что-то такое. Ну, вот. А, соответственно, 6-го, 7-го и 8-го что-нибудь победно-милитаристское должно быть.
Да, правильно? Марши.
А как, я не вспомнил.
Немецкие сначала, а потом...
Я умоляю, конечно, нет. Конечно, никаких немецких. Нет. Никаких немецких, наоборот. Нет, мы победили и все такое. Значит, я все, решено и хватит. Все, больше это не обсуждать. Значит, а я поеду, может быть, если все улетают. Кто устроил сегодня на Волгоградке эту чертову пробку? Лузеры? Мне кажется, лузеры. А?
Да.
Да, кстати, по поводу пробок я хотел сообщить вам. По поводу пробок, значит, их будет больше. Число пробок будет нарастать по экспоненте в связи с массовыми перекрытиями.
А, ну да. Сегодня же...
Значит,
сегодня...
уже начинается репетиция. Значит, есть традиция у русских посещать кладбище вот в какие-то дни. Тут, сказать, там есть какие-то фиксированные дни. И это первое, да, это будет всегда проблема, большое количество автобусов, перекрытия, так сказать, там и так далее, машины на обочинах, вокруг кладбищ будет трудновато. Трудновато, я тебе прямо говорю. Вот, потом будет, это значит кладбище, раз. Вторая позиция – это репетиция парада. И это очень важное, большое событие, которое будет проходить днем и ночью непрерывно. Всюду танки, танки,
там
танки.
Там еще юбилей снятия блокады в Петербурге. Там
да, нет, Москва, тоже. Москва. Москва, она должна потрясти каким-то образом всю страну, дать импульс, я бы сказал, какой-то позитивный импульс всей стране, чтобы люди всюду начали вибрировать в унисон вот этим танковым треком, гусеницам, вот этому всему прекрасному. Значит, и это вторая позиция. И третья позиция еще будет, как это сказать, бессмертный полк, который тоже будет ознаменован перекрытиями. И, собственно, парад, репетиции к параду, и, собственно, парад. Поэтому, когда вы надеетесь на чем-то таком ездить, я бы вам не советовал надеяться.
А уж тем более, что на танке.
А уж тем более ездить. А уж тем более. Я вам не советую надеяться, а уж тем более ездить. Так что старайтесь куда-то смыться. Я поеду. Я надумал, куда я поеду.
Куда?
Как-то случайно. Я расскажу вам, извините. Ну, я, может быть, чуть-чуть отвлекаюсь от политики. А политика вся такая грустная, что без слез на нее невозможно смотреть. Ну, так вот. Значит, я как-то случайно поехал в Великие Луки. Абсолютно случайно. Я хотел поехать в Озерный край. У меня была идея.
Это что такое Озерный край?
Озерный край. Это север Белоруссии, вот там вот примыкающий к Литве, в сторону Латвии, в сторону Латвии, и в России. То есть Озерный край, он есть в России одновременно и в Белоруссии. Это очень красивые озера. Такие очень красивые для тех, кто не видел нормальных озер. Вот. И очень красивые...
А? Да-да-да. Для невзыскательной северо-западной северо-западной публики.
Да. Там очень красивые озера. Для тех, кто не видел нормальных озер. Понимаете, в чем дело? Ну, так вот. Значит, они действительно, они такие меланхолические, такие ужасные. Ну, неважно. Значит, это я говорю о своих впечатлениях. Конечно. И вы туда едете, и там камыши, комары, невкусная еда. Так, ну, как-то так, все ужасно. Но это считается изысканным. И я туда поехал. И там есть вот что по-настоящему офигенское. Вот по-настоящему офигенское. Это поехать от Великих Луг в Белоруссию, въехать и ломануться направо в лес по песчаным просекам. Там песок утрамбованный, грейдерами они равняют. Великолепно. Я тогда был на Q7, на Audi Q7, и я ломанулся вправо. И я пошел лесом, в хорошем смысле этого слова, и я шел лесом, может быть, километров, около 100. Около 100 километров лесом.
По прямой?
Дорогая, там есть там перекрестки. У белорусов там орнунг, какой-то парадок невероятный.
Слушайте, вот расскажите, как вы едете без цели? Я вот так не могу. Но у меня была цель. Должен же быть какой-то пункт.
У меня была цель. Какой-то нет цели.
Куда-то доехать надо же.
Какой-то чел из управления делами президента Беларуси должен был ждать меня в Озерном крае. И у нас было как я могу ехать без цели. Я иду с целью. Человек из управления делами президента Беларуси ждал меня в каком-то там месте. Теперь я уже не вспомню. И я должен... Но я приехал существенно раньше. Я пошел в этот лес. И теперь у меня есть мечта... И она как на ладони. Я хочу повторить эту фигню на мотоцикле. Именно на скрэмблере. То есть пойти лесами Белоруссии, лесами превосходными, красивейшими, с невероятно утрамбованной песчаной дорогой, которая тянется на десятки, если не сотни километров, со своими какими-то перекрестками в лесу и так далее. Вот это все, понимаешь? И вдруг ты выныриваешь в какую-то деревушку, и там, сказать, какая-то мамочка, у нее можно попросить молока. Ну, не материнского, а коровьего. Ну, можно попросить. Сказать. Что? Нет, что я не понимаю. Ну, они вспомни. Обе млекопитающие. Да. Но коровью. Мать, продай молока. Там, тебе подарит, даст просто. Понимаешь, это хорошо.
Да.
Вот это есть такая мечта, товарищи. Ну, или в Шри-Ланку. Мне кажется, на острие, понимаешь? Прямо ринуться туда, где...
Прямо в отель?
Да, в отель, где завтрак, и эти с рюкзаками входят парни. Ты обращаешься... Есть публикация сегодня, довольно подробная, Я перескакиваю здесь через тему. Значит, я хочу сказать, что есть публикация в газете «El País» в испанской, которая рассказывает об этих семьях, которые снабдили терроризм, запрещенный в Российской Федерации, на Цейлоне, что это очень состоятельные семьи, и люди эти очень образованные, вот которые взрывались. Если вы думаете...
Черт!
Да, черт.
Это плохая новость.
Черт. Да. В глушь леса, говорит Григорий Санкт-Петербург, вы собирались в прошлом году. Фиг там. Значит, у меня не было скрэмблера, а вот теперь скрэмблер есть. Андрей из Германии говорит, что он слишком высокий. Да, я на цыпочках, у меня 1,87 м, рост 1,87 м, я на цыпочках. Ну так вот, на цыпочках, когда я толкаюсь, так-то я стою. Значит, смотрите. Я хочу про Шри-Ланку вам рассказать. Эль-Паис, быстро и все, потом перейдем в Донбасс. Донбасс, и там зависнем надо.
Можно поехать в Донбасс на майске? Хорошая идея. На мотоцикле. Нет?
Это
и там
звучит неожиданно.
Паспортом размахивать.
Это звучит неожиданно.
Ой, да нет, я не рекомендую.
Последний раз я был в Донбассе летом 2004 года. Летом.
Ну да, может быть, что-то поменялось.
Бандиты попросили меня уехать.
И вы сделали это?
Да. Я жил в Луганске, в гостинице, где на третьем этаже был китайский ресторан. Название гостиницы я не припомню. Это была высокая советская гостиница, такая плашмя стоявшая. Может быть, этажей 12, а может быть, 8, какая-то такая. И, значит, на третьем этаже был китайский ресторан. Я помню. Аутентичный. И приехали бандиты... И мы с ними встретились в китайском ресторане. Пошли, а больше там нет, там фойе или в китайском ресторане. Но бандиты предпочли китайский ресторан. И они мне сказали, что вот у меня машина, Toyota тогда, Camry была, и что у меня аппаратура, и что у меня оператор с собой. И, короче, вот все как-то складывается так, что если я хочу, чтобы это все не было сожжено и избито, что хорошо бы мне отправиться в Россию.
Ага.
В Россию, да. Чемодан, вокзал, Россия. Чемодан, вокзал, Россия, сказали мне донбасские бандиты.
Потому что слишком велик соблазн.
Все
это отобрать, да?
А фишечка была... Нет. Фишечка была в том, что я агитировал за коммунистов. А это в Донбассе считалось очень стыдным. И этот поступок был неблаговидный. И мне сказали... Короче, брат...
За украинских коммунистов.
Да, фраза звучала так. У тебя дача есть? Есть. Сколько тебе денег дать, чтобы ты поехал на дачу в Россию? Сколько тебе денег дать? Это был июль 2004 года. Я агитировал за коммунистов в Донбассе. Но приехали люди, как мне представляется, Януковича. Приехали люди Януковича.
Не коммунистические.
Нашего друга, абсолютно верно. Как мне представляется, потому что им мешало, что я агитирую за коммунистов. Значит, и они мне предложили денег, чтобы я свалил в Россию. Но лица у них были такие, что мне показалось, что я им должен, наоборот, заплатить. Ну, как-то так. Я не знаю. Больше я Донбасса не видел.
Смею предположить, китайского ресторана больше нет на третьем этаже.
С лета 4-го года, я не знаю. С лета 4-го года я в Донбассе не был. Не припомню, нет. Нет, не припомню. И что-то мне не хочется. Я думаю, бандиты на месте. А куда они делись?
Да, они в кабинетах там.
Бандиты на месте наверняка.
Знаменами.
Я не знаю. Хорошо. Слушай, быстренько. Эй, товарищи. Я не был с оранжевыми в это время. В июле.
А вас все пытаются поймать, да, за что-то?
Не надо, ларек-марек, спокойно. В четвертом году,
да.
В апреле, меня приглашал Янук. Дайте я быстро скажу тогда. Вы должны...
Вы должны хронологию хорошо себе
представлять. Хронология 2004 года такова. В апреле 2004 года меня пригласили к Януковичу работать. Апреле же 4-го года приехал один видный человек, который специализируется на Украине до сих пор, и сказал, что если меня пригласят, то это будет личный выпад против Владимира Владимировича Путина. Личный выпад. Да? И сказал, что с Доренко дела не иметь. В первую неделю июня приехал в Киев Дмитрий Анатольевич Медведев. И Янукович пожаловался ему, что Доренко не дает нанимать. Дмитрий Анатольевич сказал, нормально нанимайте, забудьте и вообще работайте с Доренко, и не наплюйте. И то, что говорил предыдущий в апреле, это все вранье. Значит, они меня позвали снова, еще в июне я опять приехал к Януковичу. В июне. Но сказал, что уже времени мало, потому что выборы 31 октября были. Я сказал, времени мало, я не буду на вас работать. Нет. Слышь? Еще да. Я знаю, что я сказал? Еще я знаю, что я сказал? Мне сказали, да. Какой гонорар? Я говорю, 2,1 миллиона долларов. Слышь?
Да.
2,1 миллиона долларов, я сказал.
Да.
Они говорят, а почему неровная сумма?
А
я на них взял, потому что очко.
А я думал, потому что обои надо.
Я говорю, потому что очко. Они говорят, ой. Как-то нескромно в нашем присутствии. Я говорю, нет, ну почему? Блэкджек. 2,1. Блэкджек. А? Нормально? Ну, надо было 21 просить. 21. Ну, хорошо. Они, значит, пошли думать, а я уехал в Москву. И далее, послушайте внимательно, и далее в июле я обрушился на Донбасс с пропагандой за коммунистов. И Петя Милосердов, который сейчас в тюрьме или вышел, Петя Милосердов...
Да, он в процессе.
В тюрьме или нет? Петя Милосердов, да. Который сейчас в тюрьме или вышел, был с Петро Симоненко, который тогда был коммунистом, а сейчас я уже не знаю. Значит, и он мне дал даже мобильную сим-карту, и все это коммунисты мне помогали. Я начал агитировать против Януковича, внимание, чтобы развлечься. Паравариар, как говорят на испанском языке, для разнообразия. Паравариар. Десери холер Аянукович. Донда эн Донбасс. Понятно, да? Значит, и я там развлекался, пока не подъехали бандиты. После чего я уехал надолго на Мальдивы. И после уже Мальдив я занялся оранжевой революцией. То еще. После Мальдив. Я хочу, чтобы вы секли. Да, и я там уже пошли клетки всюду, пошли клетки. И так далее, и там мы пошли по победным маршам. Все время побеждали. Понимаешь, в чем дело? Хорошо, давайте. Черт, они не дают мне рассказать про Шри-Ланку. Или уже...
Нет, давайте продолжим про Шри-Ланку теперь перейдем. Потому что это,
мне
в общем-то...
кажется, что это неправильно. Мы уже перешли к Донбассу.
Ну ладно. Давайте тогда Донбасс продолжим Донбасс.
Донбасс — прелестное местечко.
И вам туда не хочется.
Почему? И мне туда не хочется, потому что я сталкивался там постоянно с бандитами. Я лично, я сейчас не говорю, я знаю, что донбассцы невероятно интеллигентные люди. У меня полно родственников в Кадивке. Но я почему-то притягиваю там бандитов. Они приезжают ко мне в китайский ресторан. Они зовут меня в какие-то бильярдные, где полуголые девицы ходят. Значит, и полуголые мужчины. Они там, как сказать, при первой возможности...
Кондиционеров нет?
Нет, есть и кондиционеры. Но так много курят, что хочется открыть окно и двери. Ну так вот, они очень много курят.
Там... И сальной спиной, и потом сесть в машину, да, водителя, и
засалить. Тамошние бандиты там... говорят, заходи, сидите. Серега! Клево. Это еще на подъезде к Луганску меня звали. Я заехал просто, подумал, может быть, поесть. И мне говорят, заходи, Серега, на бильярде там, значит, все. Значит, хорошо у нас, смотри, вот девчонки есть, хавки полно. Давай, Серега, давай.
А я бы оттуда не влезала.
Не влезала, да?
Конечно. Все есть. Чего еще нужно?
Зачем тебе девки?
Не, совершенно незачем, ни к
ты
чему.
Ты бы их выпускала на
просто
волю.
Просто еда бы, и бильярд.
Покупала бы как птицы, выпускала бы на волю. Да?
Да, интервьюируя каждый раз, прежде чем отпустить.
Нет, Донбасс — это очень любимое мое место. Очень любимое. Потому что у меня там много родственников. Я там был у бабушки Луши. Лукерия Петровна у меня бабушка. Луша. Луша — это Лукерия, значит.
Да.
Ну, так вот, бабушка Луша. И все это, вот эта прекрасная вся ситуация. Яблоньки моего деда. Я очень люблю. Станция Алмазная, Балочка.
У вас там наследство, кстати, какое-нибудь есть?
Я думаю, что нет. Отец мой отказался от наследства. В смысле, когда дед умер, да. Отец отказался в пользу сестер. У него уже две сестры.
Ну, у вас еще тети есть?
Да, у меня есть две тети.
Они живут?
Они там, в Кадивке.
Они там?
Они там. На территории ЛНР, ты не поверишь. Они с восхищением сидят на территории ЛНР.
А у них есть WhatsApp?
Боюсь, что нет. Вопрос. А может, и есть.
Вайбер.
Не пробовал.
Может быть, надо к ним
может
съездить?
Может быть, и есть. Может быть, стоит не ездить, наоборот. Может быть, не знаю.
Короче. Вот ОБСЕ сейчас изучает решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса по упрощенной схеме.
Ваша точка зрения. У меня тоже бабушка в Алмазной жила, говорит Ларек-Марек. Здрасте. Переулок Свежий, 12А. Знаете, Ларек-Марек? Алмазная. Станция Алмазная. Под забором ферросплавного завода жил мой дед. Переулок Свежий, 12А. Так-то он должен был быть 13, но у них перед ним 12. У него 12А, а за ним 14. Дед не хотел, чтобы 13 было.
А как может быть 13 на одной четной стороне?
Пофиг вообще всем. Абсолютно. Значит, и вся. Переулок Свежий, 12А, Алмазная. Сходите туда, пожалуйста. Значит, я хочу сказать, что мои чувства к Донбассу не подлежат никакому сомнению. Я первый хочу обозначить. Значит, и дальше. Я хочу сказать, что мои родственники приветствуют решение Путина.
Да, это понятно. Они теперь пенсию нашу будут получать.
Ну и хорошо.
А мы должны понимать, зачем Путин это делает. Для того, чтобы иметь право, как в ситуации с Абхазией, Южной Осетией, взять войска туда ввести и конфликт развязать очередной. Зачем это делается?
Не знаю. Ты настроена негативистом.
Я пугаюсь. И я, честно говоря, не хотела бы, чтобы это происходило.
Я хочу, чтобы люди говорили, а не мы. Понимаешь, в чем дело? Давай дадим. И так мы уже слишком много болтаем. А? Давай, все. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, что-то не получилось. Алло, нет, не получилось. 7373948. Мы говорим об этом решении, и давайте, пожалуйста, мы будем говорить об этом и следующие полчаса тоже. Потому что это важное решение, важное для всей России, на самом деле. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Упс, у вас что-то с телефоном. Я взял вас второй раз, и второй раз не получается. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что решение правильное, только я бы сказал так, что если вы в течение там, месяца не погасите все долги, накопившиеся по пенсии, и не начнете выплачивать, то тогда мы это начнем делать. Я думаю, что они все равно бы этого не сделали, и тогда бы с человеческой гуманитарной точки зрения все было бы нормально.
Вы знаете, там, по-моему, если я правильно прочитал документ, то Путин дает упрощенное введение в гражданство в течение 3 месяца. То есть все равно эти месяцы есть. Ну, условно, вы бы были Донбассом и сегодня бы обратились, и я бы вам сказал, что вот сегодня у нас 25 апреля, соответственно, мая, июнь, июль. То есть...
Да, я имею в виду, что другой власти, украинской власти дать возможность сказать, что гасите все долги за предыдущие годы, тогда мы там через месяц начнем выдавать по упрощенной системе, чтобы был какая-то опция человеческая.
А к чему это приведет-то? Зачем это нужно?
Да.
Ну, за тем, что правильно защитить, показать, что мы своих людей не бросаем.
Чтобы подтолкнуть этих тоже. Подтолкнуть к являм тоже.
Да. Чтобы показать их, например, лицо настоящее тогда уж.
Вероятно, на Фрунзенской упал человек в метро на рельсе. А? Вот, хорошо. Поехали дальше. 7373948. Мы говорим об этом решении. Мы сейчас упремся в новости, потом после новостей продолжим. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ничего хорошего в этом решении нет. На самом деле, к чему это приведет?
Давайте.
Ну зачем? Мы опять лезем в эскалацию, понимаете? Ну надо, наоборот, отползать оттуда.
Эскалация, отползем, скажут, предали. Понимаете как? Отползем, скажут, вы предали.
Ну, сказать всегда скажут. Мы не должны обращать внимание на то, что скажут. Надо дальше смотреть.
Как
вы любите говорить, горизонт событий.
Это правда. Но вот этот горизонт точно скажут, предали, приручили, обнадежили и предали. Ну так. А?
Да.
Высаживают так с парка культур. С парка культуры всех высаживают. На Фрунзенской вроде бы упал человек. Что-то происходит в метро. Товарищи, проследите за этим, чтобы не наткнуться на эту историю. Новости. Девять часов 36 минут. Четверг, 25 апреля. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Анастасия Аношко
и Сергей Дарин.
Продолжаем. Мы говорим о Донбассе. Принято решение об ускоренном Путиным, президентом Путиным, об ускоренном процессе упрощенной выдачи паспортов, упрощенное введение в гражданство, или как-то, одним словом, суть понятна. Донбассцы, пожелавшие этого, а также люди, которые переехали, кстати говоря, это распространится каким-то образом на тех, кто уже переехал из Донбасса, пользуясь предыдущими благоприятными режимами, они смогут быстро получать гражданство Российской Федерации. На каком основании?
Потому что
Луганской и Донецкой области есть части, которые под ВСУ, которые Украина. Ты понимаешь,
им не даем паспорта.
Им не даем, не знаю почему. Не знаю, ну, может быть, стоило бы дать, но им не даем. Значит, а вот почему. Потому что тут гуманитарная катастрофа, бедствие, ужасно. Люди не получают пенсии, не получают социальных выплат от украинского государства. Они живут, ну, как-то странно с точки зрения человека в Европе. Да? Ну, если представить, что это Европа, то это странновато. И это гуманитарная беда для них. Да?
Вместо того, чтобы помочь Украине справиться с этой проблемой, мы берем и раздаем паспорта.
Мы даем паспорта. Я думаю, вот смотри, ну, для начала. Чем это хорошо? Во-первых, это хорошо с точки зрения... Ну, нет, давай, чем хорошо, чем плохо. Ну, значит, давай. Это хорошо с точки зрения чего? Что мы товарищеские, а у людей проблема. У них, правда, проблема. Значит, а мы товарищеские. Это раз. Второе. Мы щедры, и это не может не вызывать уважения такого, как это сказать, в поколениях. Потому что, ну вот мы поможем, уже молодые ребята скажут, вот моей там матери платят, еще что-то. Мы щедры. Это не может не вызывать уважения со стороны тех облагодетельствованных. Третье.
И недовольство со стороны тех, кто давно просит и не получает. Ну, типа молдавских.
Четвертое. Парадоксальная вещь, которая вам покажется странным, но я все-таки ее произнесу. Это близкое культурное население. Культурно близкое население, понимаешь, да? Ну, то есть, еще раз, не делай глаза квадратные. Это культурно близкое население. Понятно, да? Угу. То есть ты имеешь такой же Донбасс в Ростовской области, в смысле культуры, ты имеешь такой же Донбасс в Ростовской области, ты имеешь такой же Ростов вплоть до Ставрополя, и на Кубани, и везде, весь юг. Вот этот юг, Ставрополь, Кубань и так далее, и так далее. Не совсем идентичен Донбассу, но схож. Поэтому, культурно схож. Поэтому им не трудно вливаться в ряды граждан России. Нетрудно. Они не будут испытывать такого чувства, как если бы ты взяла и привезла гатентотов. Если привезешь гатентотов, им будет трудновато. Они скажут, черт, здесь, кажется, бывает зима, и какие-то еще вещи скажут. Но они удивятся некоторым параметрам, правда же? Или там арабы. Ну, у них какие-то будут удивления. А донбассов никакой, они очень легко и органично вольются в наш народ, потому что они культурно очень схожи, да? Значит, это они говорят на том же суржике ужасном, о котором говорят все, правда же, там на юге. Понимаешь?
Ну, это тоже. Это плюс, что? Это плюс. Таких
еще
много,
какие плюсы, еще какие
много,
плюсы. А теперь
живут.
Я тебе скажу еще плюс. Их 3,7 миллиона человек. Но некоторые считают, что там 2,5 миллиона человек. Это все равно очень много.
Дадут не всем паспорта же.
Дорогая, я просто тебе говорю об опции, которая повышает количество населения России, которое сейчас задыхается от депопуляции.
Мы их получим за рубежом же, этих граждан.
Не, они переползут, вот увидишь. Переползут, ноги переползут. У кого там уже молодежь, поедет сюда. Ну, понятно, да, что там старики, которые привязаны к своим гаражам, огородам.
Могилам, они очень любят могилы.
Могилы, абсолютно. Ну и что? Да, значит, нет, ну почему ты так...
Ну, это прямо основополагающая вещь, да, типа люди не берутся с места, даже если им надо лечиться,
ну,
например, они не едут лечиться.
Ну и хорошо, давай будем снисходительны к людям, понимаешь, ну что, ну правда. У меня там тоже могилы. Ну, да. У меня там тоже могилы, что, есть.
Ну, да. Вы там, бабуля моя, не там, остались же там жить?
Бабуля, дедушка мой.
Ну, окей, кстати, хорошо, да, они переедут, там обезлюдят пространство. Да.
Нет,
наконец,
молодежь станет утекать в Россию, естественно, очевидно и так далее. Понятно, у них паспорта, у них все преимущества и все возможности, они никакие не иностранцы, они не должны от ментов прятаться и так далее. Понимаешь, это нормально. Значит, дальше. А это все плюсы пока что. И они в том числе репутационные плюсы для многих людей. Что мы не бросили, что мы не предали, что мы и так далее. Теперь минусы. Давай минусы перечислим. Конечно, санкции. Ну, конечно, санкции.
Сейчас они ужесточатся, да.
Сейчас ужесточатся, ужесточатся санкции, которые по определению не дают нам развиваться с той скоростью, с которой мы хотели бы. Как в стране. Ну, то есть мы получаем с трудом технологии,
получаем денег.
Мы не получаем дешевых кредитов. Да, на Китай надежда слабая, потому что они много обещают, да мало делают, значит, и так далее. Мы не получаем технологий настоящих, то есть тех корневых. Мы получаем технологии в их китайском отражении, понимаешь? В китайском отражении.
Самая большая опасность — это что мы сами себя к вооруженному конфликту ведем.
Не знаю. Я не знаю.
Очевидно. Но был же опыт
вот с Грузией. Мне звонят. Точно так. Да, же. Да. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы откуда звоните? Здрасте.
Украина, Николаев.
Николаев. Ну, скажите, плюсы и минусы на ваш, вот взгляд. Какие плюсы, какие минусы?
Сергей, знаете, хочется заглянуть в фундамент.
Давайте.
Фундамент, горизонт событий. Смотрите, с одной стороны, мы имеем неопределенный статус Зеленского, и снова возникает вопрос субъектности.
Да.
Первый пункт. Был ли сам Порошенко субъектом? Насколько будет субъектен Зеленский? Обратите внимание, Зеленский ведет себя как герой известного нам любимого сериала «Молодой папа». И кстати, да. пришел во власть, знаете, вот на такой волне колоссальной победы. Поэтому ему необходимо продолжать череду блистательных побед. И главная победа – это завершение войны, которая потеряла очертания и контуры для всех трех сторон. То есть Украина, Россия, ЛДНР.
Да.
И тогда возникает вопрос, кто есть эта четвертая сторона? Почему эта война продолжается, если для этих сторон она непонятна?
Да.
Два месседжа, которые мы получили, мы, это Украина, получили от Кремля. Первое, это заменка с поздравительной телеграммой в адрес.
Да,
не Владимира. Было. И второе, это, ну, давайте назовем ее торпеда с паспортами. Ну, это торпеда, это была заготовка, независимо от того, чем закончатся эти выборы, или это какая-то очередная подстава для нового кандидата?
Я думаю, что решение зрело не одну ночь. Ясное дело, что это несколько месяцев уже было заготовлено. Конечно. Несколько месяцев. Другое дело, что если бы мы это сделали раньше, мы помогли бы Порошенко на выборах. Алло?
Да, конечно, может быть, помогли. А если, ну, давайте посмотрим альтернативно. То есть, ребята, решайте. Ребята, что-то решайте, потому что это получается так, что это ваша страна.
Ну да. Ну, а вы
Россия
видите,
нам, что это наш...
на территорию, в общем, не претендует Россия, так сказать. Много раз было повторено, что это часть Украины. Много раз. Да? То есть, но люди, вот если они бедствуют, и если вы не хотите им считать их гражданами, окей, дадим им другое гражданство. Ну вот как-то так, мне кажется, нет? Не знаю, я еще раз, я не в Николаеве, у меня в Кадиевке, в Стаханове вот родственники, они довольны.
А какой выход вообще может быть тогда у нынешнего президента? То есть нынешнего, это имеется в виду Зеленского, то есть что ему делать? Ему нужна срочно следующая победа. Он должен выйти на следующую победу. И следующая победа – это сесть за стол переговоров и срочно решать. То есть,
слушайте,
если он победит эту войну, если он ее закончит, если он повторит какой-то вариант, который однажды сделал президент нашей соседней страны. Да. Может быть, это будет очередной блистательный выход, потому что, давайте посмотрим, что во всем горизонте событий это будет, наверное, очень яркая победа, это будет какое-то историческое событие.
Но
где находятся наши заокеанские или европейские партнеры? То есть какая их роль во всем этом раскладе?
Да. Я бы быстро провел, вот я говорю, как бы я делал, я бы очень быстро провел переговоры, я бы быстро спросил у русских, что им надо, а русские бы сказали, первое, что нам надо, это оставьте им русский язык в школах, и мы хотим отсюда убраться, к чертовой матери, и не преследуйте военных преступников с вашей точки зрения, то есть у вас есть с вашей точки зрения военные преступники, вы должны их амнистировать, точка, все.
Сергей, главная ситуация, которая на данный момент происходит с этой войной, нужно четко понять, что люди, которые трагически погибли, они погибли безвозвратно, и их уже не вернешь.
Это правда.
И следующая задача – это не допустить того, чтобы дальше люди ложились под землю вот из-за этого происходящего здесь.
Я понимаю. Спасибо вам огромное. Послушай меня. Значит, на самом деле, я бы провел переговоры моментальные. Вот если бы... Чего хотят русские?
На месте Зеленского?
На месте Зеленского, на месте Путина, на месте кого хочешь. Нет, нужно, безусловно, согласие Киева. На месте Зеленского. Значит, я бы провел переговоры очень простые. Чего хотят русские? Внимание, ты понимаешь, что такое Донбасс? Ну, можно я тебе расскажу?
Что такое Донбасс? Что примерно,
да.
Наверное, да.
Каковы амбиции России в Донбассе?
Каковы?
Никаковы. Амбиции России оттуда как-то оттолкнуться.
Донбасс, а что нам мешает уйти оттуда?
Донбасс, внимание.
И перестать поддерживать.
Донбасс, я говорил в марте 2014 года, повторяю, еще Крым не присоединился. Еще сразу после 8 марта, я разговаривал по телефону с господином Царевым. Царев такой, знаешь?
Да, был такой да. у них. И он и есть, что он есть. Объединит.
И он и есть, там, Царев есть, существует. Царев по-прежнему существует.
Он в Москве сейчас, да?
Не знаю, не знаю, не знаю. Я с ним не говорил с 14-го года. Вот послушай меня. С 14-го года я говорил с Царевым по телефону. И он мне говорит, вот что будет, как там русские, что будет. Я ему сказал, послушайте меня. Нет, на самом деле это было, конечно, после присоединения. Это были последние числа марта. И, может быть, начало апреля. Он мне говорит, что будет, что будет. Я говорю, вот, кстати, что будет. Донбасс, я ему сказал, и повторяю сейчас, Донбасс, дымовая завеса Крыма. Донбасс, дымовая завеса Крыма. Понятно,
это понятно.
Теперь послушай меня. Теперь послушай меня. Я тебя хватаю за горло, начинаю душить. На самом деле мне нужна какая-то вещь, которую я считаю своей. Там твоя сумочка, например. Она, я считаю, точно знаю, что это как бы моя сумочка на самом деле. Понимаешь, в чем я? Я отобрал ее и душу. А ты говоришь, отпусти горло. Я тебе говорю, ну, все эти, а ты будешь там это, орать по поводу сумочки? Ты говоришь, да не буду я ничего, иди, отпусти горло. Понимаешь, в чем дело? То есть Донбасс был дымовой завесой Крыма. И также пробой. Пробой. То есть Россия попробует, может быть, я сейчас говорю, извините, от себя. Я не хочу, чтобы это выглядело как заявление российского МИДа. Я говорю, как я это понимаю. Я понимаю так, Крым было решение абсолютно твердое, все остальное, но попробуем, попробуем. Донбасс — это дымовая завеса. А если бы вдруг после Донбасса отвалилась Каховка, если бы вдруг отвалился бы Николаев и до Одессы, все бы отвалилось к чертовой матери. Если бы вдруг... Вот это было на пробу. Понимаешь, в чем
ничего
дело?
Ничего не отвалилось.
Но не отвалилось.
А почему нет, мы тогда не, знаю, не закончим там нет, всю хорошо. Эту историю?
Нам дальше надо выпутаться из этого Донбасса. Нам надо выпутаться. Для того, чтобы выпутаться из Донбасса, нам надо уйти по чести. Есть же вопросы чести. Мы не можем, бросить людей, которых мы, как сказать, там, обнадежили. Но мы их не можем бросить.
А чем, когда мы? В какой момент мы их обнадежили?
Обнадежили.
Крым присоединив, как
обнадежили
мы их
обнадежили. Ездили там наши советники и так далее. Обнадежили людей.
На что расчет?
На все расчет. Да, слушай. Значит, там мы подняли людей на уши, поставили всю ситуацию, обнадежили. Теперь нам надо свалить оттуда. Но так, чтобы это было вопросы чести решены. Вопросы чести. Какие вопросы чести? Нам надо уступки со стороны Киева. Какие уступки, опять, еще раз? Подумай быстро. Дать им уступки, которые имеют шведы в Финляндии, финны в Швеции. Очень простые уступки. Дайте им право учиться в школах на русском языке. Ну, почему не дать-то? Ну, это по-европейски нормально? Нормально. Значит, хорошо, дайте им право в школах учиться, дайте русскоязычные школы. Ну, это нормально, люди хотят, господи. Ну, почему же не дать-то? Ну, послушай меня, я же не прошу экзотики. Я же не хочу, чтобы меня на суахили учили. Если бы они сказали, учите нас на суахили. Киев бы сказал, да, ну, вы сбрендили, ребят, где мы? Да давайте прекратим.
Почему они должны учиться на русском?
Почему
они
не учиться на
черт
бы я знал русском? Потому что они там живут несколько веков.
Пусть живут и говорят дома у себя. И учатся на украинском, а
русский... Почему они должны учиться на украинском?
А почему нет?
Вот это я сейчас не понимаю. Подожди, стоп. Я хочу понять то, что ты сейчас сказала. Почему люди не имеют права учиться на своем языке? Это их язык. Они же не приехали туда.
Пусть
как...
они внутренними политическими своими методами
спокойно.
Добиваются этого от Киева.
Это
почему
не Рахинджа, которые пришли
имеем?
Из Бангладеш. Это русские, которые там живут веками. Это русские, которые освоили этот чертов регион. Извини, почему они не могут учиться на собственном языке? Это странная
женщина. А почему они не должны понимать официальный язык
почему
своей
венгры
страны?
Не могут, почему венгры не могут в Ужгороде
они
учиться на венгерском?
Они должны знать украинский 100%,
да пусть
потому
они
что
знают,
документы
а
все, документы оборот.
А могут и не знать.
Они тогда неполноценные граждане,
представляете?
Да и
у них, что-то неполноценные.
Государственный язык они не будут знать.
Не с точки зрения государства. Венгры пусть учатся на венгерском у себя в Ужгороде. Почему нет-то? Это их язык. Почему человек не имеет права получить образование? Черт бы знает, на своем языке. Да ты говоришь как фашистка. Ты попробуй стать европейкой сейчас. Попробуй европейское сознание.
Они сами себя в правах
есть,
поразят, не знаю, украинского.
Есть шведы, которые живут в Финляндии, учатся на шведском. Учатся на
но
шведском.
Но они финский знают
ну
и учат.
Ну и хорошо, но их же не заставляют.
Как
ты пойми, еще раз,
знаем.
Они... Да я знаю,
я знаю.
Они учатся на шведском. Шведский государственный язык такой же в Финляндии, как и все остальное. Они могут в любую минуту в Финляндии прийти и сказать, дайте переводчика. Они так не говорят, потому что они действительно культурные люди, они знают и финский тоже. Но я тебе еще раз объясняю. Есть шведы в Финляндии, целый остров, еще есть шведы в Финляндии, которые просто учатся на шведском.
Они внутри страны
говорят
это решили, этот
внутри
вопрос.
Страны, абсолютно.
Они Швеция там войска.
Почему ты не знаешь, что никакая? Правильно? Никакая Швеция никакие войска не вводила, ну, потому что там почему? Живут европейцы, а не оножки. Если бы там жили оножки, там был бы фашизм. Еще раз, Настя, послушай меня внимательно. Ты сейчас отказала людям в праве говорить на своем языке
нет,
и учиться.
Ни в коем случае.
Ну зачем же ты это сказала?
Говорить нет, ни дети, в коем случае не отказывала.
Дети. Мама говорит им, сыночек, вот он с ним смотрит меня. Мама говорит, сыночек, а другой, доченька, да? Значит, а там Донька или Доня, значит, другая мама говорит. Почему же эти мамы не могут своих детей отправить учиться на родном, черт бы ее задрал, языке? Что же в этом плохого? Это же европейское сознание. У меня европейское, а у тебя фашистское. Ну почему? Почему либералы
почему
в этой
стране?
Почему либералы в этой стране, я говорю о России, настроены так антиевропейски? Ну ты либералка. Ну почему нельзя учиться на родном языке?
Да учатся они на родном, на русском,
да нет же,
учатся
конечно.
На Украине
да
тоже,
нет
в том
же,
числе.
Конечно, запрещают. Сейчас, сегодня будет голосование. Завтра, сегодня будет голосование. О запрете русского языка окончательно.
Внутренними политическими запросами нужно за это право бороться там, им самим.
Я не знал, что у меня будет. Я не знал, что передача рухнет. Передача рухнет из-за этой маленькой, очевидной европейской вещи. Ну. Очевидно, европейская вещь. Послушай меня, если я приеду в Аргентину, я эмигрирую, приеду в Буэнос-Айрес и скажу, дайте моим детям право учиться на русском языке. Аргентинская власть скажет мне, вы знаете, это трудно организовать. Почему? Ну как, ну посмотрите, ваша семья живет там, не знаю, где-нибудь на Лаваже, и вы хотите, чтобы прямо на Лаваже у вас была русская школа для вас одних? Ну это странно. Но они не могут это организовать. Теперь, а если мы несколько веков жили бы, там русские люди, несколько миллионов, например, 3 миллиона, например, русских людей, жили бы несколько веков где-то в Аргентине, и нам бы сказали, вы знаете, до сих пор вы все время говорили у себя на русском и учились на русском, теперь мы вам запрещаем. Ну, почему? Вопрос. Но это не по-европейски, это фашизм в чистом виде. Ну, как ты не понимаешь? Если ты попробуй стать европейкой, попробуй европейское сознание включить у себя в голове, попробуй. Хорошо, значит, что, я вернусь, если позволишь. Я вернусь к тому, что хочет Россия. Россия хочет, с моей точки зрения, я думаю, Россия пробовала Украину, пробовала на развал. Я сейчас говорю свою точку зрения. Я думаю, Россия пробовала Украину на развал. Развалится, не развалится, как дело пойдет, кто примкнет, как что пойдет. Это было одновременно дымовой завесой Крыма. Дымовой завесой Крыма, которая была полезна, как если бы я держал тебя за горло, отбирая сумку. Это было полезно. Значит, и сейчас мы там завязли. Нам надо уйти, сохранив честь. Значит, мы должны сделать две вещи, всего две. Мы должны получить от Киева уступку по русскому языку, уступку, которую бы мы показали всем русским здесь в России. Мы бы сказали, русские люди. Вот мы получили уступку. Киев отошел от этой политики, будет региональный язык, там региональное обучение в школах, пожалуйста. Все, это нормально. Так же, как на шведском острове в Финляндии. Они абсолютно там учатся на шведском, им в голову не приходит никакой другой язык. Они знают финский и английский знают, но они учатся на шведском у себя на шведском острове.
А второе что?
Значит, второе. И второе – это прощение тех, кого Киев называет военными преступниками. То есть надо, чтобы они, так называемых сепаратистов, военных преступников с точки зрения Киева, просто амнистировали. И все. И все.
А Киеву удастся, даже если они все, значит, договорятся, если об этом, удастся ли ему там...
Если это две... Вот эти две фигни. Вот, что у меня, вот эти две важные вещи. Вот эти две важные вещи. Если сделать, все, мы можем спокойно оттуда отчалить. Зачем нам этот гемор? Послушай меня. Там, ну, правду тебе говорю. Вот эти две вещи. Дайте уступку по русскому языку и простите тех, Кто вам сопротивлялся. Точка.
И что мы после этого сделаем?
Мы после этого отчалим спокойно. Их молодежь, которая получит русские паспорта, значит, соответственно, захочет поехать в Москву, Петербург, еще куда-то, и будет с удовольствием там принято, потому что они культурно нам близкие, они растворятся очень легко, понимаешь? Мы думаем об ассимиляции, мы думаем о сближении народов, даже которые у нас в России исконные народы, не так хорошо сближены, как мы с донбассцами. Понимаешь, в чем дело? Если ты поедешь в некоторые регионы России, я не буду тебя называть, у тебя будет ощущение, что они иностранцы. Но если ты поедешь в Донбасс, у тебя не будет такого ощущения. Они точно не иностранцы. Они как бы вот ты. Они и ты — это одно и то же. Понимаешь? Поэтому тебе будет легко среди них. Я тебе правду говорю. Ну, ты, ну правда. Сходи на рынок в Стаханове или где-нибудь. И ты поймешь,
что... А в Малоярославце много живут, потому что там нефтеперерабатывающие...
Ну, ну послушай, я все время, я все время бьюсь об стену. Непонимание. Если бы Киев дал эти две уступки, или Киев бы сказал, хорошо, дадим русский язык, но сепары, так называемые, в кавычках, пусть уедут в Россию. Окей. Даже так, я думаю, Москва бы согласилась. Я так думаю. Понимаешь? Даже так.
То есть, но мы сказали, пока диалога
дайте
нет
список. Никакого. Мы сказали, дайте список. Они бы сказали, все, кто участвовал в военных действиях, должны покинуть Донбасс.
Идет ли этот диалог, вы думаете?
Не знаю. Я тебе говорю. Мы бы сказали, дайте русский язык, а они бы сказали, заберите так называемых сепаров. Заберем. Заберем. Понимаешь? Заберем. Значит, но лучше прощение, амнистия. Ну, если нет, ну хорошо, заберем. Отлично. Заберем. Может быть, они сами захотят. Мало ли, как там потом СБУ будет глумиться над ними. Понимаешь, в чем дело? Может, они сами захотят. И так далее. Ребят, разговор можно вести короткий и быстрый. Ровно потому, что у нас там принципиальных целей, кроме сегодня гуманитарных и вопросов чести, нет. У нас там нет принципиальных целей, кроме принципиального вопроса чести. Вопрос чести принципиален, понимаешь? Мы должны оттуда уйти с честью. С честью, а не как по позору, понимаешь? По позору плохо. С честью хорошо. Ну вот и все. Киев, отпустите нас с честью, дайте уступку. Ну правильно или нет? Все. Киев это может сделать легко и непринужденно, но тогда правда, он должен венграм дать в Ужгороде учиться. Понятно, да? Потому что да. Венгры в Ужгороде захотят учиться на своем языке. Ну там много их и компактно проживающих. Почему им не дать? Почему? Ну что вы думаете, в языке дело? Все в языке. Это бзик. Нельзя жить бзиками. Можно говорить по-русски и быть патриотом Украины. Можно говорить по-русски и быть патриотом, я не знаю, Белоруссии. Понимаешь, в чем дело? Ну, не надо так циклиться на языке. Ну зачем? А? Ну, это моя точка зрения. Ребят, не успеваем обсудить, обсудим зато после 10. Договорились? Сейчас движение.
Подъем. В движении.
Русаковская, 9, Комсомольская площадь, 9, в центр, баллов, это баллов. Шоссе энтузиастов, 7, но там все равно они не едут. Общая загруженность по Москве, 6 баллов. Рязанский проспект, 7 баллов. Я смотрю, что очень много людей пересаживаются на мотоциклы, но городу это что-то не помогает. Самим мотоциклистам это отлично помогает, а городу нет. То есть мне казалось, все должны пересесть. Я жду, когда мы на светофоре будем выстраиваться 10-20 мотоциклистов. Понимаешь, в чем дело? 20 и так далее. По-прежнему 1-2. А то и есть светофоры, где ни одного. Ребята, пересаживайтесь все на мотоциклы. Ёлки, мы не помещаемся в этот город. Понимаете? Надо садиться на мотоциклы. Липецкая улица, 7 баллов, потому что вы упрямые. Варшавское шоссе, 7 баллов. Это тоже следствие вашего упрямства. Понимаете? Что вы хотите ездить в железной коробке, где у вас все под рукой, прокуренное, загаженное, а сзади пакетик из Макдональдса валяется под креслом, сзади, за спинкой. Вы же этого хотите? Нет. Садитесь на мотоцикл, вы будете чистые, элегантные, ковбои. И в городе станет легче. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 6 минут, четверг, 25 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Даренко,
Анастасия, Настя, быстро скажите. Упал Рублевич у нас на целую фигуру 64-60. Значит, но это, естественно, после решения про Донбасс. Это решение Донбасс, кроме
поднимите этого... руку, кто продал доллары позавчера.
Дурак, значит.
Не, ну бывает.
То есть доллары надо продавать, нужно, когда он будет по 70. Фиг ли мы сейчас будем продавать.
Налоги платят, последний срок.
Не надо, не надо. Завтра, в смысле, вчера не продавайте. Не продавайте вчера, товарищи. Я вам говорю прямо. Надумаете сейчас вот продавать вчера, не продавайте все. Стоять насмерть. 72.01 по евро. 74.87. Очень высокая нефть. Но я говорю, мы не это самое, не можем. Ну, потому что рубль, доллар, во-первых, дорожает. Доллар вообще дорожает в мире. 1.1147. Чего вы хотите? Я же говорил про объем мы. Я вчера что сказал?
Да.
Мы стоим у границы. 1.1207 вчера было. Я говорю, мы пробьем на 1.11. Так да. И есть. 1.1146. Главная пара. Соответственно, доллар дорожает и у нас тоже, но у нас еще из-за Донбасса, потому что все ждут, что у нас Донбасс обязательно вызовет новые санкции. Новые санкции и проблемы для нашей экономики, да. Хорошо, значит, я свою позицию обозначил до 10, сейчас хочу слушать людей. Настя, только я тебе одну священную вещь еще раз скажу, и ты только не возражай. Если ты возразишь, я тебе час буду выносить мозг, час.
Ты нет, хочешь, чтобы я вынес себе мозг? Сразу.
Соглашайся.
Не знаю, что вы скажете, соглашаюсь.
Гуманитарная проблема, воспринимаемая европейски, не в европейской традиции, разрешает людям учиться на собственном языке. И вообще, говорит, кстати, защищает эту невероятную особенность. Поэтому 4 государственных языка, например, Швейцария. В Швейцарии.
Где на романче никто не говорит, кроме двух человек.
Не да. Имеет значения. Но 4 государственных да. языка в Швейцарии. 2 государственных языка в Финляндии. Понимаешь? Потому что шведский тоже государственный язык. Напиши мне это. Сейчас будет спорить.
Давайте.
Давай, опера. Вот у меня опера. Открыто, почему-то Ньютеп не открывается. Сейчас, секундочку.
Что
вот.
Надо?
Не просто напиши. Государственные языки... Государственные, напиши. Государственные языки Финляндии. Чьи? Финляндии. Финляндии. На. Языки.
Так.
Языки Финляндии.
Финский и шведский.
Финский и шведский. 2 государственных языка. Почему же, собственно говоря, официальных языков на шведском говорит 6%? 6% на шведском говорит. Почему? Потому что там есть островочек, на котором живут шведы. Им пофиг, они совершенно спокойно учатся в школе, везде и так далее, и так далее. Понятно, да? Их абсолютно это не парит. Они знают финский. Подожди, сюда, дай сюда. Да. Второй язык финский у 6% населения. Видишь? Да. Второй язык финский у 6% населения, а родной шведский у 6% населения. То есть родной шведский знает... А дальше теперь скажи. А шведский второй у кого? У 41%. Значит, финны 41% выучили шведский просто потому, дорогуша...
Что Швеция рядом.
Что это у них есть шведское меньшинство. И Швеция рядом, и так далее. Понимаешь? И это вот когда мы опускаемся в наши дикие степи, в наши дикие леса, мы должны помнить, что есть европейцы, швейцарцы, где есть ретро-романский язык, на котором говорят 2 человека, ну хорошо, не 2, а 22. И это официальный язык Швейцарии. И есть Финляндия, где официальный язык шведский. Финский и шведский. Ровно потому, что там 6% населения. Украинцы в этом смысле отстают от европейцев примерно на несколько веков. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Я
думаю, теперь слышно.
Да.
Я теперь присоединяюсь слышно. К нашему слушателю
Николаеву. Да, да.
Ты правильно сказал, еще один был знак, это санкции.
Да.
Санкции о том, что торговать с Украиной будут только 2 конкретных олигарха. Ну, понятно, что Медведчук и Курченко.
Да.
Ну, спецразрешение только им будет. Ну, в общем, горизонт событий, суть вещей и так далее, мне кажется, несколько иная. Мне кажется, что в ходе выборов была полностью получена картина там внутриукраинского консенсуса олигархического,
да.
И расклад сил. И, видимо, там было принято решение о выдавливании Донбасса полностью. Внутренне, я думаю, там разведка и прочее.
То есть сами украинцы хотят его выдавить?
Да. Угу. Это первое. И судя по компании...
Людей или территорию?
Территорию с людьми. То есть, вернее, территорию нет, но именно людей.
Да.
Территория нужна, там ресурсы.
Угу.
Вот. Значит, и это видно было по всем компаниям всех сил, которые участвовали в выборах. И я думаю, что...
Опять не слышно. плохо, плохо. Где вы, где вы, где вы? Скажите, откройте мне секрет. Сейчас хорошо, но скажите вы мне, где вы, чтобы я примерно представлял, где такая связь.
На даче. В Успенском.
Ага, ага. Казалось бы. Ну вот согласитесь. Да. Знаете что? Нет,
можно мне еще быть? Так вот, продолжаю.
Продолжайте, прошу.
Дальше. Мне кажется, что нас ждут большие перемены в страну.
Да.
Просто пора определяться с тем, деятели культуры в преддверии большой войны между Китаем и США. И нам надо просто решать, куда примкнуть.
А почему не Китай и Индия? Почему Китай и США?
Ну, пока Индия еще не выросла. Да. Может быть, лет через 30 будет уже 3 силы. Пока две. И нам надо определиться, куда нам примкнуть. Ну, это мое мнение.
Куда примкнули? Вот, куда?
Только к США, естественно. Только с Китаем нельзя дружить. Это безумие. Вот. И, значит, дальше. И чтобы эта штука, мелкий камешек ботинки не мешал, дают знать, и независимо, чего там Зеленский, что ему решать, как это все пустое, мелкие технические вопросы.
Да.
Пусть определятся. И события повышают ставки. Наш уважаемый начальник, он же любит повышать ставки. 2, 4, 6, 8, ну, знаете, да, там, на зеро просто продолжают ставить. Вот, повышает ставки и убыстряет события, чтобы решить эту проблему, определиться, ну, на ближайшие, там, 3-4 года.
Спасибо,
вот.
спасибо.
Еще один момент, еще дайте закончу.
Да.
Как вы правильно, опять же, я вас поддерживаю, в связи с этим возникают мелкие плюшки, что Путин слил, уходит, и вот она конкретная поддержка, чтобы этот фланг убрать. Второй момент, это приток белого... высокообразованного.
Не переходите к ветеринарным терминам.
Ну, хорошо.
Культурного близко населения.
Да, культурного близко населения, потому что, если кто не знает, весь север Казахстана, там уже нет ни одного русского. И там специальная тоже политика ведется тихо. И в Киргизии русских, по-моему, осталось 10 тысяч. Всех высосали пылесосом. И на этнических русских, украинцев, тоже в Киргизии, там было 1800. Все высосали. То есть эта политика тоже проводится по увеличению культурно близкого и родного нам населения.
Вы не представляете, я однажды познакомился с немкой, не с швейцаркой, в Цюрихе, она была немка. Ну, в смысле, немка, гражданка ФРГ, которая была из Киргизии. Нет, ну, извините.
Вот. И еще, вы знаете, я кто ездил на поезде...
То есть они все уехали оттуда уже.
Из Женевы в Цюрих. Могли на электричке, есть такая электричка, Женева, Цюрих, я ездил. Вот вы едете из Женевы, отъехали, едете, все говорят по-французски. Там школьники входят после школы, там кто-то ходит, то есть вот это десятое. После определенной станции, я просто не помню ее название, как будто все, другая страна, все это, кончилась Франция, началась Германия.
Да.
Вот просто, и никакой у них проблемы с этим нет.
А вы заметили, что пока вы едете по Франции, так называемой культурно-французской части Швейцарии, и немецко-культурной части Швейцарии, ни разу не слышно стыка рельсов, ни разу, вообще ни одного.
Да и бумажек не очень видно, вы знаете как.
Да,
как...
ты знаешь, когда ты едешь по Швейцарии, первое, что тебя оглушает, это тишина поезда.
Нет, вот это вот...
Вообще ничего, вообще ничего.
Нет, ничего.
Нет, смотри, как поезд идет. Станция такая-то. Потом такая. Станция такая-то. Ни стыка ни одного, ни единственного. Я не понимаю, как это делать. Не понимаю. А? У нас в метро есть стыки. В метро.
У нас везде есть стыки, да.
Нет, ну я понимаю, еще внимание. Когда в метро, я не понимаю, зачем стыки. Я не понимаю. Потому что снаружи мы можем сказать, что у нас стыки для того, чтобы зимой и летом разные температуры, рельс увеличивается, так сказать, там расширяется, удлиняется, еще что-то, понятно, да?
Да.
Дескать, в Швейцарии всего этого нет, на самом деле есть, поскольку там горы и все на свете. Значит, нет. Ну, а можно русским рассказывать всем байки, что это из-за зимы и лета, вот эти все, да? А в метро-то нафига стыки? Для чего их делают там? Там нет ни зимы, ни лета, это же погреб.
А как можно сплошную
рельсу положить?
Это же положить?
Погреб. Я не знаю, как делают швейцарцы. Ты едешь в Швейцарии на поезде, и он так... Следующая станция такая. Все, вообще не существует ни одного стыка, вообще ни одного. Понимаешь? Я не знаю, как... Я не понимаю. Если бы я понимал, я, может, стал бы инженером. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Возвращаемся в Донбасс, да. Да.
Ну, я специально остановился, такая больная для меня тема.
Да.
Я коренной житель Донецка.
Да.
Вынужденно переехавший в Московскую область. И вот в продолжении вашего разговора хотел бы сказать, что Я получал среднее, высшее образование в Донецке. На русском языке изучал украинский.
Да.
Я вильно спелкуюсь с державную мовою. Никаких проблем не было абсолютно. Все учились. Я домой приходил с бабушкой, разговаривал на украинском.
Да, а, кстати говоря, русские здесь не знают.
Во Львов и Киев.
Русские здесь не знают и считают, что там вообще никто не говорит по-украински. Но когда я был на севере Луганской области, в деревнях все говорят только на украинском. Именно в деревнях.
Суржик.
Нет, а в деревнях вовсе на украинском. Просто на украинском.
Ну, так и жили, никакой проблемы не было абсолютно.
Да?
Я приехал в Москву, устроился на работу, я пишу грамотнее, чем москвичи.
Ну да.
Так а сейчас там есть проблемы или нет?
А сейчас, как вот вы бы решили? Вот давайте, вот вы бы решили. Ну давайте, вы садитесь президентом в Киев. Вот дайте решение для Донбасса.
Я, ну, не могу на себя такое ответить.
Ну почему, ну представьте, ну мы играем. Ну вот вы президент в Киеве. Вот что ваше...
Любой ценой нужно закончить войну, перестать убивать людей.
Ну какие ваши параметры? Вот что вам нельзя ни в коем случае уступить? А в чем бы вы уступили?
Я бы предоставил эту возможность, вот чтобы люди в Донецке и Луганске сказали, чего они хотят. Потому что я уже знаю многих, которые не хотят в Россию.
Да.
Они не хотят ни в Украину, ни в Россию. Их обманули и с одной, и с другой стороны.
Есть разочарование. Но это разочарование, оно же тоже еще усталость копится. Ведь ситуация постоянно стрессовая.
Естественно, там люди постоянно в состоянии стресса. Я вот сейчас на выходных опять еду туда.
Да.
И я, в принципе, знаю, к чему готовятся руины, маленькие зарплаты и пенсионеры по всем.
Все надо доставать, все надо везти из-за каких-то границ, все это не полулегально, так сказать, все это через взятки, а значит дороже, понимаете, все это ужасно.
Все дороже,
а денег меньше.
Границы, провоз, я пытался там бизнес какой-то настраивать.
Да.
Все везде надо заплатить, налоги подняли. Ну, то есть ситуация там ужасная.
Я понимаю. Держитесь, пожалуйста, и помните, что мы с вами. Ну, я во всяком случае, я, вот Кадиевка с вами. Кадиевка с вами.
Да, я в Московской области, мне-то что держаться? Это же так же, как и вы.
Ну, я психологически, мы с вами. Понимаете, в чем дело? Ну, хорошо, я сам не из Кадиевки, нет. Но у меня там бабуля жила и дедуля. И у меня папа из Попасной. Попасная сейчас за Украиной. Это Украина, Попасная. Троицкое село, где родился мой дед и бабка. Троицкое село. А оно тоже за Украиной. Украина. А зато они потом перекочевали на станцию Алмазная. Это сейчас ЛНР. То есть, понимаешь, в чем дело? Вот так вот мы с дедом, бывало, садились. Я приезжал к нему на хороших своих тачках уже там все. Все эти Тойоты большие и так далее. И мы ехали посмотреть Троицкое. Поехали, дескать, в Троицкое, посмотрим, как там, где он, ну, он молодой был, он там в сельсовете где-то работал, женился на этой Луше. Почему он? Ты знаешь, да, почему? Я тебе рассказывал, что их же не пускали к украинкам.
Нет.
Хохлы не давали жениться на своих. Не давали гулять с украинками. Хохлы били этих румынов. Били сильно. Они у них там не пускали, короче, их. Потому что считали, что они очень конкурентоспособны, эти румыны. Ну, они уши уши бабам, девкам уши, значит, ну, поют что-то. Ты прекрасная, ты богиня, ты королева, ты то, ты то, ты то. Ну, вся эта румынская шняга. На скрипочке играют, там еще что-то. Понимаешь, в чем дело? Что, ну, а украинцы, так сказать, они не могут так соблазнять. И поэтому их не пускали вообще по эту сторону ручья. Там ручей. И их по эту сторону ручья не пускали. Ни на танцы, никуда. И почему мой дед женился на украинке? Потому что он, во-первых, пошел работать в сельсовет. Это первая его выгода. А вторая, ну уж простите, ужасные обстоятельства жизни моей бабки. Потому что у нее и папа, и мама умерли от тифа. И она была сирота.
А, и некому было за нее
заступиться, да. Поскольку она была сирота, мама с папой умерли от тифа, то, соответственно, она вышла замуж за этого, вот из-за ручья румына за этого. Понимаешь, в чем дело? Иначе бы ему не обломилось. Если бы не было войны тифа, гражданской войны, нифига бы его никто не пустил туда. Никогда в жизни. Понимаешь? Ну вот. Но получилось. Вот такая тема. Хорошо, значит, я тебе хочу сказать, что я не понимаю, как это решение будет найдено. Я не понимаю сегодня.
Ну, самое интересное... Я скажу,
самое ужасное, вот извини, самое ужасное быстро, я думаю, ты тоже об этом подумала, самое ужасное, что в каких-то кощунственных условиях люди находят некое статус-кво, находят, и потом им трудно, как сказать, это уже
из
как
него
бы...
выйти, оно
же уже,
другое, да, да?
Оно уже живет, этот статус-кво уже существует, и из него выкатиться трудновато. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, нормально меня слышно?
Да, отлично слышно, да.
Скажи, по поводу паспортов, мне кажется, что тут может повториться ситуация, как в старом анекдоте, когда самолет разбился на кладбище, и нашли 15 тысяч тел пассажиров.
Ага. Распространите, пожалуйста, эту мысль чуть-чуть, мне нужно поподробнее.
Мне кажется, что вряд ли кто-то вспомнит, когда была последняя перепись населения на Украине, это во-первых. Во-вторых, вряд ли кто-то сможет сейчас сказать однозначно, что все паспортные столы на Украине и в тех районах в нормальном состоянии.
Ой, слушайте, какая неожиданная интересная мысль, да, да, да.
Это во-первых. Во-вторых, мне, как абсолютно русскому человеку, как человеку, да, родившемуся там на севере у Белого моря,
да,
как человеку, получившему образование в Санкт-Петербурге, как человеку, у которого не самая маленькая зарплата, я знаю, что у меня там... А в расчетном листке каждый месяц я вижу сумму своих пенсионных отчислений. Это там порядка 40 тысяч в месяц.
Да.
Я не понимаю, зачем мне все эти люди. Они мне не нужны. И мне, то я вот только начинаю как-то из дерьма выбираться,
да,
строить что-то, ну, как какой-то средний класс, и меня обратно туда кунают. Я не хочу.
Это правда. Я есть очень много.
Да,
я хочу сказать, что по всем опросам, которые проводились в Москве и в других местах, ну, я именно московский помню, люди уже даже с белорусами не хотят объединяться, ну их нафиг. Типа, понимаете?
Нет, да, ладно. Да.
Нет, это уже белорус, есть такие опросы, где высокий процент не хочет. Говорят, зачем? Мы строим нашу жизнь. Упаси Господи, хватит с этим братством, уже надоело все. А?
Ну, у них было без малого 30 лет определиться.
Ну да. Спасибо, очень интересно. Значит, нет, есть такие опросы, которые покажут серьезное несогласие с кем бы то ни было делиться. Серьезное несогласие.
Ну, кормушка-то сужается.
Вот этот питерский,
может,
это, да,
живем,
питерский,
нет?
Это, нет, мы живем хуже. Мы живем хуже каждый раз поэкономнее. Люди прогрессируют внутри собственной жизни, да? Если, это, условно, да, говоря, если условно говоря, нашему человеку, с которым я разговаривал, да, нашему корреспонденту, например, 40, да, то он живет лучше, чем в 30. Это понятно.
И в 20 особенно,
да. Да, это понятно, потому что внутри жизни ты накапливаешь материальное могущество потихонечку. В особенности это касается мужчин, которые безотрывно следуют по карьерной лестнице. Да? Женщины там перебивают рождениями детей, а мужчина, он растет. Ну и все время вроде как чуть-чуть побольше. Вот. И значит, это понятно. Но на самом деле мы беднеем. То есть внутри каждой жизни человек чуть-чуть прогрессирует, а на самом деле все мы беднеем.
Да.
Да. И делиться неохота. Ну, что делиться? Но, с другой стороны, я думаю...
Нет, это еще главное, это все время несет... Это не просто делиться, а это еще несет кучу ухудшающих обстоятельств, вроде санкций и там угрозы там все-таки какого-то вооруженного столкновения. Что
на самом деле надо вспомнить, что слова значат, и мы как государственная машина пропаганды, наговорили очень много про русский мир. Очень много наговорили про русский мир. Ну и извините, вот я петербурженцу скажу, извините, мы, я сейчас говорю мы, как машина пропаганды, мы как некое единство вокруг государственное, мы наговорили довольно много слов, за которые надо платить. Надо платить за слова. Но мы как бы разбередили души всяким русским миром, вот этим всем хоругвями, значит, сказать там, еще что-то было, я уже не припомню. Но всякие такие, ну, то есть распятые мальчики и так далее. Понимаешь, мы как бы разбередили души. И, наверное, ответственность должна наступить. Рано или поздно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, прошу вас.
Ну вот Зеленский на сегодняшний день, даже когда он примет присягу, вот сохраняется, да, же ситуация, что он вообще ничего не сможет сделать ни с парламентом, ни с чем. Поэтому вот это, наверное, подтолкнуло вот с паспортами нашу сторону.
Ну,
а
да,
потом еще до настоящего времени как-то непонятно, связка АВАКа в Соединенных Штатах, о чем они там договорились, чего, как. Поэтому Москва очень осторожно действует. И да. мы оттуда и не уйдем, Сергей. Вы зря так говорите, что мы станем разными. Да не уйдем мы никогда с Украины, пока не убедимся, да. что эта страна будет дружественная нам, что у нас восстановятся отношения. Мы туда не пустим ни Америку, никого.
Понимаете, мы долго бились за Болгарию. Вы помните, с Болгарией, значит, весь 19 век, весь подъем государственный в Российской империи. Да, но Болгария в двух войнах воевала против России, тоже помните.
Сергей, ну Украина это не Болгария. Ну, не Болгария, у нас, понимаете, это совершенно другие отношения. Ну, уйти с Украины, это только может абсолютно человек сделать без государственного мышления. Но пока-то там в Кремле что-то соображают же.
Надеюсь. И вы надеетесь, правильно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это Сергей.
Да.
Я вот хотел сказать человеку, который с Белого моря звонил, мне вот очень жаль, что у нас такое мышление у людей стало развиваться. В некотором роде мышиные, я бы сказал.
Нет, я вам объясню. Оно может быть мещанское точнее, да, мещанское. Но он как бы строит свой мир. Ну, а что, любой мужчина хочет построить свой мир для своих детей, для своей женщины. Это мещанство в сущности, но...
Сергей, да. ну, давайте перенесем вот на там, 70 лет назад, когда остановили наступление немцев под Москвой.
Да.
Ведь, это, представьте... Такие бы люди сказали бы, а зачем нам освобождать дальше?
Да кто-то там, и говорил, а кто-то и говорил.
Да. Земли, зачем? Да. Да. У меня вот, например, тоже как бы хорошая зарплата, бизнес там, и все ухудшилось с присоединением Крыма. Но это не значит, что я должен бросать своих соотечественников.
Ну да, ну да. Но есть люди, которые живут с таким горизонтом, а вы вот с другим, понимаете? Ну, люди-то разные. Ну вот человек говорит, что для него это значимо. А другой говорит, я строю свою жизнь. У меня есть сфера ответственности. Я в гробу видал. Ну, как сказать, там есть принцессы какие-то из дома Виндзоров, которые день и ночь заняты разминированием в Африке. Диана, кстати говоря, занималась, и сейчас тоже дом Виндзоров там собирает средства на разминирование в Африке. А другие говорят, ребят, ну, это нас не очень парит. Ну, пусть Африка сама себя разминирует. Ну, надо просто признать, что люди разные. Давайте признаем это. А?
Да.
Ну, мне кажется, это нормально. Новости.
Анафема! Анафема!
Так, поехали. 10:37 уже. Четверг, 25 апреля. Еще завтра работаем, потом 13 числа. Не будем работать мы с Аношечкой. И с Аншиной не будем работать. Не будем и все. Нет. 13-го потом будем работать. Завтра еще поработаем, но так уже в полнакала.
А потом 13-го войдем в лето, да, на самом деле, по сути?
А?
По сути и по настроению.
Войдем в лето, и ну, а лето не такое хорошее, как май. Согласись, что не такое хорошее.
А я люблю.
Лето какое-то унылое, я понимаю, нет. Лето, потому что там насекомые. Вот без насекомых. Вот это сейчас период без насекомых.
Сейчас клещи, вы что?
Нет,
ничего нет, кроме клещей.
Можешь сказать, посмотри на меня.
Но это не насекомое.
Нет, это паук. Клещ
нет,
это паук.
Это не паук. Это, да,
клещ
там какая-то
это
странность.
Паук, дорогая.
Это вот отдельный
вид. Объясню.
Царство клещей.
Клещ это паук. Теперь посмотри на меня.
Да.
Я жил на Дальнем Востоке, где энцефалитных клещей просто они... Там
везде.
Можно было ладошами набирать, черпая кусты. Ладошами. Энцефалитные клещи. Понятно?
Да.
Я, а, никогда от них не берегся. Б, никогда не носил никакой специальной одежды, не заправлял там брюки в носки. Ничего такого я не делал вообще никогда в жизни. Значит, я ходил просто как все. Я ходил на речку Кия играть в карты. И мы всегда были только в лесу. Мы ходили за саранками, мы ходили в тайгу, мы ходили всюду. Внимание. Меня за 4 года на Дальнем Востоке укусил клещ 0 раз. 0 раз. Из них 0 раз были энцефалитные укусы.
А вы помните, что у меня в Хонде сбежал клещ и до сих пор не проявил себя никак?
Да, еще бы сюда живет, знаешь. Подожди, археологи будущего. Ноль раз, дорогая, я жил в самых ужасных местах. Комсомольск на Амуре, Дзёмге, Переяславка, река Кия, значит, гарнизон.
А комары вас любят?
Комары меня любят, и я их люблю. Я никогда я почти никогда не убиваю комаров. Если есть у меня комары в комнате, у меня есть стратагема. Послушай меня внимательно. У тебя в комнате сколько комаров? У меня вопрос.
Штук 8.
8 много. Тогда надо идти убивать. 4. 4.
И?
Накорми их и успокойся. Просто у меня стратагема. Я ложусь абсолютно ногой.
Но вы никогда не знаете,
сейчас
когда...
Сейчас появятся эротические мысли. Я ложусь абсолютно ногой и лежу.
У меня появятся комариные мысли. Но значит... вы не знаете, когда это кончится же. Вот он вас 4 раза укусили.
Нет,
например,
нет,
вы считаете,
ты права,
ну все.
Ты не права, ты не права.
А может быть сейчас еще подойдут ребята.
Ты просто не знаешь. Ты должна понять следующую вещь. Комар кусает, тебе комариха. Она кусает тебя. И потом она 4 дня кемарит где-то под ножкой кровати. 4 дня, дорогая. Или ну, по крайней мере, 2-3. Накорми и угомонись. Она выпьет меньше капли. Тебе жалко?
Жалко.
Нет, я ложусь.
Мерзкий
голос. Я захожу.
Комариный.
Нет, послушай меня. Я захожу в спальню. Я, значит, понимаю, что у меня есть 1-2 комара. И они вокруг уха все время. Зынь, зынь, зынь. Знаешь, чего они хотят? Крови. Дай им чертову кровь и успокойся. Раскройся. Откинь одеяло. И дай им чертову кровь. Они попьют и пойдут кемарить под кроватью, где-то у ножки, там где-то еще что-то. А ей достаточно. Она несколько дней потом не жрет. Спокойно. Тебе спокойнее, жене спокойнее, жена, он не будет кусать жену, тебе не будет дзынь-дзынь, вот это над ухом, она из ноги попьет и пойдет.
А чесать потом?
У меня чешется не чешется. Же. У меня не чешется.
А, так у вас, наверное, порог сниженный, поэтому у вас
меня
это не бесит.
Меня абсолютно никак не бесит. После того, как меня кусали тысячами комары на Дальнем Востоке, тысячами, когда я смахивал, я знаешь, как там делают на Дальнем Востоке? Просто тряхнешь брюки, ну так, руками, угу. вот за карманы как бы возьмешь, так раз, из тебя несколько сотен комаров взлетают. И несколько сотен на шее еще. Так с шеи собираешь их вот так, раз. Ну, там, я не знаю, десятки, сотни. И поэтому я имею полный иммунитет. У меня абсолютно ничего не чешется. Покорми комара и угомонись. Хочешь, чтобы я приходил к тебе кормить комаров? Мне для этого придется лежать голым в кровати. Если твой муж разрешит. Не знаю.
Да уж.
Это нехорошо, а? Так что приглашайте меня. Нет, ну я буду очень выборочно приходить. Не ко всем. Я приду не ко всем. А что же, каждый будет так меня вызывать, а что, разносчик
и
пиццы?
И вы на мотоцикле
что?
Будете переезжать от
я
места
что,
к месту.
Разносчик
да.
пиццы, что ли? Нет, я приглашаю, приглашен должен быть какими-то очень приличными, очень красивыми, спортивными, веселыми.
Комарами.
Хипстерски настроенными женщинами. И, значит, которых мучают 2-3 комара, может быть, 4. Больше я не согласен. А? Я не согласен. Больше я не согласен. На большее, пожалуйста, кого-то еще зовите. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте, Гурген.
Вы знаете, есть одно замечательное народное средство от любых насекомых. Это натереться пивом.
Пивом?
Пивом.
Натереться пивом.
А вчера всех засветил.
Плохо слышно. Натереться пивом мы успели услышать. А можно потеть пивом? Например, выпить 5 литров пива и им потеть. Может быть, вот это тоже могло бы стать способом, нет? Я не знаю, я не боюсь насилия. Я не боюсь клещей. Меня никогда не кусали клещи в жизни моей. При том, что я жил в Сибири на Дальнем Востоке. Абсолютно не парят меня никакие клещи. Я думаю, может быть, это связано с тем, что я сам клещ. Может быть, я клещ.
А я комар.
У меня никогда не было клещей, никогда не было герпеса. От чего я думаю, что я помесь герпеса с клещом. У меня нет герпеса. Никогда не было в жизни герпеса, пойми ты. Значит, я помесь
надо
герпеса.
Надо позаразиться.
Нет, дорогая. Я просто не знаю, на вашей планете так уютно. Вы все время говорите здесь про какие-то вирусы, про какие-то бактерии. Но я просто, пойми ты, ваши вирусы... Вот это в Подмосковье елки пожирает какой-то жучок.
Да, все никак не дожрет.
Я на даче в старые времена начал сажать пихты. То есть, когда ты сажаешь пихты, жучок, который жрет елки в Подмосковье, он абсолютно их обходит стороной, брезгливо. Он говорит, мы не понимаем, что это, жучок. Mm. Пихты очень нарядные, красивые. Покупайте пихты и сажайте пихты всюду. Потому что этот жучок, он не понимает, что это такое, понимаешь? Так же и я как пихта. Я заброшен к вам, совершенно я инопланетное существо, понимаешь, в чем дело? Как кедр. Я заброшен к вам. И вы говорите, у нас тут клещи. Я говорю, не знаю, не вижу. У нас тут герпес, я не знаю, не вижу, не понимаю. Никто понимает. У нас тут кариес, я говорю, вообще не знаю, что это такое. Не знаю, что это такое. Ни разу не было. Ну и все. Понимаешь, в чем дело? Потому что я инопланетный человек. Я другой. Ну, ладно, хорошо. Михаил, экономист, либерал-западник. Алло, здравствуйте, Михаил. Мы
обсуждаем комаров.
Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
Но я должен вас разочаровать или поспорить. Герпес у вас, конечно, есть.
Что
потому говорите? Что это содержится геномно в любом организме. Просто пока не сложились условия для проявления.
Да.
Любой вирус существует в каждом человеке вот того рода, о котором вы говорите. Клещ. Вы просто статистически пока находитесь в той части, которым действительно не довелось. А вот меня 5 лет на у себя здесь, ну, где я живу, надо... Сейчас очень много клещей, и я хотел бы заметить, что люди неправильно понимают способ их проникновения в тело. Клещ не может прыгнуть на вас при высоте от земли более 30 сантиметров. Поэтому вот эти все шапки, это все ерунда. Клещ находится в нижней части покрова. Травяного, вот, и так далее. Поэтому очень важно сапоги. Он не может выше 25 сантиметров, 30 залезть. А потом он ползет и приходит куда надо, на самые куски такие жирные.
Поэтому я все время с собак снимаю. У меня на собаках бывает клещ.
Да, вот они же, собаки, у них ноги вот низко и так далее. Но вы знаете, в последнее время клещей просто ужас. Это происходит потому, я просто лес хорошо знаю, потому что гибель леса не контролируется никем. То есть тайга, вот эти завалы, это способствует. Она не расчищается, территория. Поэтому в Германии, в Швейцарии, в таких странах, где лес просто выглядит как булонский везде, там гораздо клещей меньше, блин, в десятки раз.
А Белоруссия в этом списке тоже. Там очень ухоженные леса. Очень.
Да, да. Где чем ухоженнее леса, все эти вот участки лесные, там тем меньше клещей. Поэтому, конечно, очень куртуазно переход сегодня у вас колебали тему.
Это из-за ножки. Из-за ножки.
От государственных языков и такой воспаленности восприятия украинской несправедливости к клещам.
Мне бы хотелось, чтобы вы высказались по поводу паспортов в Донбассе. Мне интересна ваша точка зрения.
Вы знаете, я что скажу.
Да.
Здесь нужен широкий морфологический взгляд.
Да.
Что важно в данной ситуации? Не сам факт вот такого действия, а важно, кто вообще учит другую нацию чему-то правильному. Тот, кто сам не без греха. Раздача паспортов, во-первых, я сомневаюсь, что их будут раздавать. Вот вокруг меня здесь рядом ребята, вот прекрасные из Луганской области, которые по 3-4 года мыкались, чтобы получить гражданство.
Да.
Я не думаю, что те же самые чиновники сегодня воспримут это как руководство, и будут раздавать. Нет, это иллюзия, это на экспорт информация, чтобы показать. Будет та же самая воровайка.
То есть они их будут мучить по-прежнему?
Ужасно будут мучить. Как вы это представляете, что в нашей стране вдруг произойдет какое-то нечто новое, событие невероятное? Вы придете к чиновнику, и вам выдадут паспорт. Да, никогда этого не будет. Поэтому мы ни разу не пригласили. Вот в студию приглашаем там всяких, знаете, из мэрии. А вот пригласите украинца, который 5 лет мыкался где-нибудь в Псковской или какой-то Липецкой области, в деревне его загнали. Там вроде легче получить. Сколько взяток он отнес.
Да.
Сколько абсурда с регистрацией. Она продолжается. И тогда я не верю, что это будет. Это, как всегда, будет мыльный пузырь. Так? А если давать политическую, социально-историческую оценку, то это ужасно. Это вот то, что сейчас они сделали, вот это объявили всем о раздаче паспортов. Но это мы загоняем болезнь только внутрь. Значит, если нам не нужен Запад... Если
почему? Есть люди, у которых... Подождите, есть люди, у которых могут быть проблемы, в том числе политические, в том смысле их оценка действий может быть в будущей Украине, на будущей Украине, как криминальная, да? И для того, чтобы им уехать, почему им не дать паспорта? Пусть они уедут к нам.
Ну, мы же ведь все это представляем как гуманитарность, как, значит,
в том числе.
Как а к нам приезжает на бронированном поезде человек, у которого концлагерь, вся страна.
Ну, он опасный, и хорошо, он опасный. Он опасный.
А что в Узбекистане, что творится в Узбекистане и в Туркмении? Вы себе представить не можете, что творится там, что там делают с русскими. Причем это делается с улыбкой. Но это такое издевательство. Никто не дает никаких нот. А Украина, которую мы своими руками выдавили из этого нашего славянского мира, я не люблю этот термин, продолжаем изгаляться. Дело в том, что Луганская и Донецкая область, как промышленные районы, умерли. Знаете, сейчас действительно на Украине стоит вопрос такой, знаете, социально-политический. А нужен ли этот чемодан? Может идти вперед, и я уверен, они отряхнутся и пойдут вперед.
Посмотрим. И что? Посмотрим, посмотрим. Спасибо. Я просто это мы не можем. Я хочу сказать, что, конечно, вопрос Украины. Ты видишь, Украина, и мы живем. На самом деле, мы уже привыкли жить Украиной. Я сейчас никого не упрекаю, наоборот. Наоборот. Но на самом деле украинская некая живость, витальность, она и беды, которые происходят, ввиду, может быть, до известной степени этой витальности, настолько зачаровывает русское сознание, а также отсутствие витальности здесь, ну, как бы здесь ничего не происходит. Ты понимаешь?
Да.
Значит, отсутствие всякой жизни здесь, оно настолько нас провоцирует непрерывно и только говорить об Украине, что это правда. Ну что я сейчас? У меня, товарищи, от передоза умерло несколько человек, несколько лет человек, простите, умерло в матросской тишине. Ну что сейчас эту тему затевать странно, да? Генштаб заявляет, что Соединенные Штаты готовят обезоруживающие удары с космоса, когда они уничтожат все наши ракеты еще в шахтах. И сейчас. Это тоже не очень возбуждает. Вы согласитесь? Минфин, я просто по темам вам сегодняшним. Минфин и Минобороны вдвоем вступили в диалог с Навальным, что в высшей степени необычно. В высшей степени необычно.
Стали отвечать на его
расследование. Да, смотрите, это абсолютно серьезное происшествие. Прежде Навального было принято игнорировать. Ну, как бы, то есть, делать вид, что его не существует. Но, может быть, это уже не впервые. Такие пробоины лодка власти дает время от времени. Но сейчас очередная пробоина. Значит, Минфин и Минобороны вступили в дискуссию о богатстве, там сказать, там, руководящего состава с Навальным. Это само по себе примечательно и почти невозможно. Тем не менее, это есть. Значит, я вам просто рассказываю сегодняшние темы. Значит, подростки обвинили чела, который ими руководит, в юнармии. Юнармия — это то, о чем вы мало знаете, но это разрастающаяся такая организация. Они обратили главу местного отделения в Магадане в том, что он принуждал к совокуплению 17-летнюю юнармейскую девушку. Вообще говоря, девушки, которые устремляются в общественные движения, не должны удивляться.
Они вообще-то туда вступают в том числе вслед за мальчиками, но не за педагогами обычно, а чтобы побыть поближе к каким-то там своим ровесникам, большей части.
Я понимаю.
Поэтому не следует этого делать.
Не следует этого делать, однако я тебе скажу со всей степенью определенности, и я говорил уже об этом в эфире, что все мужчины, которые работают в детских учреждениях, в качестве педагогов вызывает мое пристальное внимание, неодобрительное пристальное внимание. Женщины
практически
нет,
обвинение, да?
Женщины нет. Но мужчины, я начинаю думать, а чего его понесло сюда?
Вот ну, бывает такое там призвание, все дела.
Да?
Бывает. Ну, конечно.
Ну, может быть, но нет. Да, но нет.
Репетиторы по музыке дадим?
Дай репетитора.
Или не будем.
Давай
вот, репетитора. Я приготовила же его.
Давай,
уже.
Ну дай, 23-летний.
А вы знаете, пианист, у них там такая конкуренция.
Нет, можно сказать, он пианист, но он какой-то выдающийся победитель.
Лауреат.
Он выдающийся победитель невероятного количества конкурсов. Он учит девочку
8
играть...
Лет.
8 лет. Играть на фортепиано.
Да.
Ну, пожалуйста, ну поставь. Ну что?
Что он говорит? А что нужно сделать? Почему
не
он
знаю.
Не играет?
Сделать, что бы то ни было. Так. Но ты не делаешь ничего. Нет. Ты думаешь, это работает?
Ну
вот сейчас на плей, нажми на плей. Я всему учу эту старушку. Что? Что значит четверка, не поняла? Я тебя включил? Нет, все. Ну давай.
Я хотел сказать, четверка — это хорошая оценка, да?
Да.
Это плохая оценка. Поняла?
Хватит играть. Двойку тебе уже обеспечено. Ты неровно играешь.
отыграть? Что, вообще, что ли, ку-ку?
Дальше он бьет, не будем, ну зачем? Дальше он ее бьет по голове. Там и так далее.
Да.
Плечи опусти, тупица, как-то мне надоело. И так далее. Зачем девочка? Почему девочка не плачет? Вот мне интересно. Почему девочка не плачет? Это что?
Спартанка,
она спартанский мальчик ждет, что ей выйдет. Я тебе скажу почему. Потому что над ним издевались. Вот я тебе скажу, репетитор
он
по музыке.
Он повторяет те формы, ровно, абсолютно ему верно,
товарищи дорогие, ровно поэтому мы бьем детей, что, вернее, бьют детей те, кого били самих. Это очевидная вещь. Он воспроизводит паттерны обучения, которыми его учили.
Его привели к успеху.
Его оскорбляли. Наверняка, это моя догадка, простите, Может быть, это мое мнение. Мне кажется, что педагог, которого оскорбляли, и педагог, с которым вели себя очень жестко, он воспроизводит этот путь к успеху. Именно через оскорбление и так далее. Понимаешь? Ну и все. И наоборот. Если бы его не оскорбляли никогда, он был бы терпелив и все такое. Понимаешь? Ну, мне кажется.
Ну, наверное, да.
Не знаю. Или бы встал и ушел, если бы вот бросил этот бизнес прекрасный и так далее. Понимаешь? Не знаю. Я думаю, что здесь почему девочка терпит, у меня вопрос.
А почему? Ну, родители ей говорят, надо заниматься. Вот у тебя хороший педагог там и так далее. Ну, а что ей делать? Ну, у всех разные, кстати, предел терпения.
Я много раз говорил и повторяю. Учите своих детей, в особенности девочек. Твердо говорить нет. В особенности девочек. Хотя мальчиков тоже надо. Твердо говорить нет. Взрослым. Нет. Понимаешь?
Вот.
Надо учить этому. Ребята, потому что ваших детей увлечет какой-то взрослый, какой-то, так сказать, там, взрослыми словами и взрослыми делами, и они будут думать, что так надо. Понимаете?
Угу.
Вот надо учить детей. Это абсолютно важная фигня, которой большинство людей учится только к 40 годам. Говорить нет. Просто нет, и все. Большинство людей нет, не могут сказать до 40. А в 40 уже всех посылают сразу. И все, нет. А нет, в 60 уже начинают посылать. Значит, но... Причем всех. Вообще всех. Да?
Да.
Значит, но это неправильно. Научите детей, там, я не знаю, с 5 лет твердо отвечать нет. А может быть, с 4. Понимаешь? Когда нет, все. Что девочка терпит? Вот это ужасно. Это спартанский мальчик получается какой-то, которого выила лиса. Ты помнишь?
Да, он мальчика. Ее там держал под рубашкой, чтобы никто не заметил.
Под хитоном.
И терпел.
Под хитоном. Понимаешь? Спартанские мальчики. А знаешь, как их учили?
Как?
Побоями. А знаешь, как их учили жестокости? Их выпускали убивать илотов. Они убивали илотов, чтобы увидеть кровь. И увидеть, как, ну, правильно, они выпускали их на илотов, чтобы просто убивать илотов.
Вы думаете, все знают, кто такие илоты?
Рабы. Ну, они не совсем рабы, но они как бы это осколки местного бывшего населения до прихода греков. Илотов они убивали, илотов. А знаешь, как их еще воспитывали?
Так.
Каждый юный воин был любовницей каждого старшего воина. У них было прямое попечительство, прямое попечение. То есть старший воин брал себе молодого на обучение и в качестве любовницы. И потом этот взрослел и брал себе молодого воина в качестве любовницы. И тот взрослел и брал себе молодого воина в качестве любовницы. Это спартанская армия. 300 спартанцев — это 300 гомосексуалистов. Понимаешь? Как они стояли, а? Настоящие! Настоящие древние боевые педерасты. Вот кто они были, понимаешь, нет? А?
Да.
Не то, что, так сказать, там, голубые.
Нынешнее племя.
Да, не то, что нынешнее племя. В движение.
Подъем. В движении.
Движение. Слушай, я еще до движения, если позволите, мне полминуты. Я не могу упустить эту прекрасную новость. Это новость о том, что физики впервые увидели самый редкий распад атома во Вселенной. Значит, ну, пока мы думаем, что это самый редкий. Может, Владимир Михайлович Кирилл, может, знает что-то другое, но не знаю. Участники коллаборации «Ксенон-1Т» стали свидетелями завершения одного из самых медленных процессов во Вселенной. Двухнейтринного обратного бета-распада атома ксенона-124. Внимание, почему это вас должно интересовать? А вас это должно интересовать. Дело в том, что полураспад этого элемента, полураспад этого элемента, продолжается 18 секстиллионов лет. Понятно, да?
8... Да.
Вселенная эта, вот эта конкретная вселенная, где мы кантуемся, она 14 миллиардов лет существует. 14 миллиардов лет.
А эта штучка чуть старше.
А эта фигня, полураспад этого элемента, в 112 миллионов раз дольше, 112 миллионов раз больше, чем жизнь Вселенной. Таким образом, элементы принадлежат не этой Вселенной, а массе Вселенных или пене из Вселенных. Поэтому эта Вселенная, да не обидится эта Вселенная, она, в общем, маленькая, недавняя, свежая штучка, как гриб-однодневка, как гриб, который сегодня утром повозник. 14 миллиардов лет. Потому что этот чертов распад продолжается 18 секстиллионов лет. Понятно? И он начался не в этой Вселенной. И эти элементы кочуют из Вселенной в Вселенную. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 25 апреля.
Подъем!